Кирилл Вайс. Пробужденный. Исполняет Сергей Батов. Пролог. Она устремилась вверх по винтовой лестнице заброшенной сторожевой башни. Пробежав несколько пролетов, она чуть не выпала из дыры, образовавшейся несколько столетий назад во время осады неупокоенными. В ужасе отпрянув от дыры, она дала себе секунду передышки, а затем вновь устремилась по ступеням, гонимая неизвестным преследователем и мглой, сгущавшейся у основания башни. Вбежав на вершину башни, она заперла за собой дверь и оказалась в круглой комнате с парой окон, что выходили на лес и равнину. Лес уже погрузился во тьму, а равнина была окроплена огнями далеких поселений, что были освещены магическим светом. Но девушке было плевать на свет и тьму, ведь единственное, что могло ее спасти, покоилось в этой комнате. Неподвижный силуэт в противоположном углу. И сине-мертвая кожа, впавшие белесые глаза, но при этом никакого запаха гниения и признаков паразитов, что кишели бы в мертвом теле. Девушка взглянула на человека и ощутила спокойствие. Затем, подойдя, она прикоснулась к холодному телу и полностью убедилась в том, что это он. Мужчина с темными волосами и отметиной на груди, расположенной вокруг области сердца. Даже в его мертвецком образе виднелся внушительный рост и крепкое телосложение, прошедшее не одну битву, а шрамы лишь служили украшением для его тела. Девушка достала фиал из-за пазухи и дрожащими от холода руками поднесла ко рту мертвеца, стараясь, чтобы ни одна капля не пролилась. Вдруг башня сотряслась, будто бы могучий колосс ударил по основанию. Девушка вздрогнула, и фиал выпал у нее из рук, разбившись об каменный пол. Звон бьющегося стекла привлек внимание гостя, который, как сквозняк, пронесся по винтовой лестнице, взбираясь на башню молниеносно и выбивая запертую дверь. Девушка вскрикнула от ужаса, когда над ней склонилась меняющая свои формы мгла. Черная мгла меняла свою форму, принимая силуэты самых ужасных созданий, а в том, что являлось глазницами этих образов, горели два белесых светила идеально овальной формы. Мгла протянула свою лапу к девушке, собираясь принять ее сущность в себя, когда точно между белых овалов пролетел небольшой топорик, рассекая образ и заставляя мглу отвлечься от девушки. Позади девушки стоял недавний мертвец, широкоплечий и живой. Его глаза горели изумрудным цветом, а кожа налилась красками жизни. Он держал секиру, покрытую многолетней пылью и рунами, которую он вскинул, нацелившись прямо на один из белых овалов мглы. Мгла отшатнулась, будто бы испугавшись, что ей могут навредить. Мужчина нанес еще один широкий удар, и мгла прижалась к стене, словно загнанный зверь. Мужчина замахнулся для следующего удара, но мгла оказалась быстрее и резанула его своими когтями, отчего мужчина пошатнулся и, почуяв боль от удара, засмеялся.
«Я вновь живой!»
Радостный возглас раскатился по комнате, отчего девушка и мгла отпрянули подальше от безумца, занесшего новый удар и опустившего свою секиру аккуратно один из белесых овалов. Мгла завопила, словно бушующий ветер, и, врезавшись своей нетвердой формой в тело мужчины, Она выскочила из окна и понеслась прочь от того, что способно ранить ее.
«Трусливая тварь!»
— выкрикнул мужчина, а затем обратил внимание на девушку. Он сделал к ней пару шагов, а затем ощутил слабость от раны и рухнул вниз к ее ногам. Девушка изумленно смотрела на своего спасителя и, притронувшись к щеке мужчины, ощутила теплоту жизни в нем, а затем посмотрела на разбитый фиал и несколько капель оставшейся живительной жидкости. Девушка выругалась и начала обрабатывать раны мужчины. Глава первая. Мужчина очнулся с первыми лучами солнца, что ворвались через мутные стекла башни. Повернувшись на бок и скрыв лицо от лучей, он почувствовал мягкие ноги, на которых была устроена его голова, и запах трав и ягод. Он прикоснулся к колену, которое прикрывало черное платье. Ткань была мягкой. Не то что взгляд девушки, которая пристально смотрела на него сверху. Черные волосы окаймляли женственное лицо молодой девушки. Серо-голубые пронзающие глаза напоминали ледяные пики. Мужчина поежился. Похоже, она почувствовала это, уголки ее рта слегка дернулись вверх буквально на мгновение. Он медленно поднялся с ее колен и, ощутив резкую боль в груди, обнаружил крепко наложенные бинты, обвивающие его живот. Он сел напротив, не сводя с нее взгляда.
«Я не рассчитывала, что ты очнешься так быстро. После таких ран люди обычно не встают», — сказала девушка, продолжая пристально смотреть на него.
«Люди, может, и не встают, а я...» —
горделиво заметил мужчина и ощупал свое лицо, проверяя, точно ли он живой.
«Кто ты? И что тебе от меня надо?»
«Сразу к делу? Замечательно. Меня зовут Айнара. Я дочь Радмира», —
заявила девушка с гордостью, будто бы он должен был почитать это имя, а не проклинать.
«И? От меня ты чего хочешь?»
Старая обида вспыхнула в его сознании, и ярость начала медленно закипать в нем.
«Ты должен моему отцу, и ты вернешь долг».
«Девочка, я должен твоему отцу, а не тебе».
«Теперь мне. Отец мертв», —
сказала девушка бесстрастно, будто бы ее это вообще не волновало.
«Первая приятная новость с момента моего пробуждения», —
подумал мужчина, улыбаясь, но потом сник.
«Доказать-то сможешь, что ты его дочь?»
Айнара достала из-за пазухи небольшой кинжал и с молниеносной скоростью, словно годами тренируясь, рассекла себе ладонь. А затем в подтверждение своих слов показала ее мужчине. Плоть разошлась, и оттуда потекла теплая багровая кровь. Почуяв знакомый запах, он сначала попытался отпрянуть, а потом голод зверя заставил его податься вперед и лизнуть ее руку, словно сголодавшийся по добыче волк. Она отдернула руку, и ее пронзительный взгляд сменился удивлением, а на щеках выступил румянец.
«Зачем?»
— удивленно воскликнула она.
«Убедиться, что ты точно его дочь», —
соврал он и, встав, направился к маленькому топорику, который лежал недалеко от окна. Затем он открыл окно. Мужчина старался не смотреть в ее сторону и высунулся в окно, чтобы не чувствовать запаха крови, разжигающей в нем зверя. Когда зверь поутих, он повернулся к Айнаре. Девушка взяла себя в руки, но взгляд стал еще пронзительней и настороженней. Она пыталась скрыть страх.
«Тебе нужна помощь в защите от той твари?» — спросил он, решив нарушить эту повисшую тишину.
«Не только. Эта тварь подослана врагами моего отца».
Айнара встала и попыталась поднять его секиру.
«Я хочу вернуть то, что у меня украли».
«Имя? Территории? Честь?»
«Нет. Возлюбленного», — серьезно сказала Айнара.
Мужчина посмотрел на нее с удивлением от того, что она не понимает, с кем разговаривает.
«Возлюбленного? Ты пришла ко мне, чтобы я спас для тебя мальчишку, которому у тебя чувства? Может, мне к алтарю тебя еще сопроводить?» Взорвался волк. Он ожидал чего угодно, но не такой странной просьбы. «Я воин, девочка, а не сваха, возвращающая украденных мальчиков. Я разрывал голыми руками горных волков и отрубал одним взмахом конечности снежным великанам».
«Ты прокаженный, должник моего отца и проклятая душонка, навеки заточенная гнить в этом теле!»
Выпалила девушка, собрав все свое мужество, хотя ее последнее слово дрогнуло. Мужчина подошел к ней, возвышаясь над ее хрупкой фигурой, и вырвал секиру из ее рук, которую она с трудом подняла. Его взгляд все это время был холоден, а зверь внутри выл и желал крови. Он открыл рот и почувствовал слабость. Ноги подкосились, и он осел на колено.
«Снадобье, что я тебе дала, ты выпил его не полностью. Если не изготовить еще фиал, то через пару дней ты опять станешь неразлагающимся трупом».
Слова девушки звучали как приговор, и от них зверь лишь сильнее царапал сосуд своего заточения, пытаясь подбить его на импульсивные действия. Он и сам желал покончить с этим заключением, но выбор у него был невелик. Либо опять стать недвижимым хладным телом, либо... Он взглянул через плечо на открытое окно.
«Ладно, но без снадобья от меня будет мало толку».
Мужчина поднял глаза вверх и встретил легкую радость на лице девушки. Похоже, она не верила, что он так просто согласится. Сделав усилие, он встал и, опираясь на секиру, поравнялся с лицом Айнары.
«Как изготовить снадобье?»
— обреченно спросил он, ожидая, что девушка будет неосторожна и расскажет рецепт полностью.
«Несколько вполне обычных ингредиентов. Немного моей крови и кусочек азрака размером с палец», —
отчеканила она, похоже, выучив ответ на этот вопрос.
«И что из этого у тебя с собой?»
Девушка задумалась, а затем смущенно потупила взгляд.
«Только кровь. Но травы найти несложно».
«А куски азрака просто так на земле не валяются».
Он подошел к окну, чтобы взглянуть вниз на развалины.
«Может, в этой башне завалялся кусочек?»
Наивно надеясь, промолвила девушка.
«Эту же башню когда-то использовали для содержания неупокоенных».
«Давно это было. Азрак либо превратился в пыль, либо взорвался».
Айнару распирал от попыток сообщить ему более ценную информацию. Но она боялась, что он поймет, откуда она узнала о нем. А когда он взглянул на нее, она выпалила.
«Недалеко отсюда есть заброшенная магическая лаборатория».
«Как давно заброшенная?»
Она пыталась не сказать лишнего, боясь его реакции, и это ему очень не нравилось.
«Недавно. Там, скорее всего, есть кусочек призрака».
Ее глаза бегали, и она походила на ворону, что ищет повод стянуть кусок побольше, при этом ничего не отдав взамен. Мужчина вновь подошел к ней. На этот раз его ноги стояли на земле крепко. Он взглянул в ее глаза, теперь уже своим обычным холодным взглядом, и тяжело вздохнул.
«Меня зовут Волк. Звали раньше. Так ко мне и обращайся, девочка. А теперь пойдем, пока я совсем не околел».
Он закинул секиру на плечо и развернулся к двери.
«Хорошо, Волк, но я не девочка. Обращайся ко мне по имени».
Он услышал в ее голосе раздражение от детской обиды и повернул к ней голову.
«Айнара, забинтуй рану на ладони, иначе привлечешь к нам хищников или кого похуже».
Девушка встрепенулась, когда он обратился к ней по имени. На ее лице появилось смущение, но в секунду угасло, и она полезла в свою сумку за тканью. Он улыбнулся, видя, что она прислушивается к здравым замечаниям. Значит, он мог не бояться, что она поведет себя глупо. Хотя глупо было вообще приходить сюда и пробуждать его.
«Пока я была в башне, затхлый запах постоянно стискивал мое сердце. И теперь, когда я вышла на свежий воздух, я наконец-то ощутила свободу. Хотя бы на секунду. Солнце уже касалось верхушек высоких елей. Пение первых птиц озарило могильный лес. Сырой воздух бодрил, и мою усталость сняло как рукой. А затем я перевела взгляд на своего спутника. Там, наверху башни, он казался мне угрожающим и свирепым. Здесь, на свободе, он был словно дикий зверь. Его взгляд медленно прочесывал окрестности. Его руки крепко держали оружие. Его уши, словно уши волка, реагировали на любые необычные звуки. Он был готов накинуться на любую угрозу или броситься в погоню за добычей. Я была рада, что этот человек на моей стороне. Но от этого мне не становилось легче. Что, если я помогу ему обрести свободу, и он откажется помогать мне?
«В каком направлении лаборатория?» — спросил волк, следя за реакцией девушки, надеясь узнать информацию раньше, чем она ответит.
«В направлении горы», — сухо ответила Айнара.
Он медленно перевел взгляд в сторону горы, и на его лице на секунду промелькнуло сомнение. Волк не мог понять, сколько времени прошло, но гора выглядела все так же. Она словно нависала над этими землями и источала постоянную угрозу. Угрозу того, что обитало под ней. «В том направлении широкая река, как я помню. Нам нужно дойти до заката». Волк ощущал холод, но его тело это не беспокоило. Похоже, что такому, как он, холод и вовсе не страшен. «Какой сейчас месяц?»
«Октябрь, конец».
Девушка поежилась, сама вспомнив, что уже довольно прохладно, а на ней было только плотное платье и меховые сапоги. «Пойдем, у нас нет ни одной лишней минуты». Он двинулся уверенно, будто бы знал, куда идти. И шел так молча полчаса, держась от девушки на дистанции в 10 шагов. Затем схватился за дерево и присел на колено. Айнара быстро подбежала к нему, опасаясь очередного приступа. Она не представляла, что может с ним случиться от недостатка снадобья. Волк повернул к ней голову и слегка улыбнулся. «Все в порядке, Айнара. Я просто заметил следы».
«Зверь?»
— в надежде спросила она. «Нет, похоже, неупокоенные. Либо кто-то очень уставший, кому трудно было поднимать ноги».
Девушка удивилась, хотя старалась этого не показывать. Волк впечатлял ее своим опытом и терпением.
«Он другой. Многие мужчины нашего клана были слишком нетерпеливы и импульсивны, что привело к их гибели», — подумала Айнара и решила проверить его терпение. «За что тебя прокляли?»
Его выражение лица опять стало холодным, а взгляд устремился на гору. Внезапный вопрос вызвал в памяти мужчины горькие воспоминания о его бездействии и доверчивости. «Потому что я предпочел уйти, а не сражаться». Его голос стал жестким, словно шкура кабана. «Этим следам минимум день. Пойдем поперек них, смещаясь вправо. Это замедлит нас, но зато мы точно дойдем до реки, и у нас будет время безопасно ее пересечь». Волк резко встал и, не глядя в сторону Айнары, двинулся дальше.
«Он очень терпелив. Это хорошо. Значит, я могу потянуть со снадобьем. Главное, чтобы эффект не прекратился раньше».
Так они шли еще полчаса. К счастью, следы неупокоенных быстро закончились, и волк обнаружил дальше по дороге лишь след медведя. Айнара решила еще раз проверить его терпение.
«Смерть в бою всегда была почетна. Почему ты решил не сражаться?»
Он резко остановился, как и ее сердце. Волк медленно осматривал лес, выискивая кого-то или что-то. Вокруг них возвышались множество величественных стволов деревьев, а их кроны были густыми и почти непроницаемыми для солнечного света. «Я решил уйти из-за обмана и преданной чести клана». Он сказал эти слова, и их окутала звенящая тишина.
По спине девушки пробежал знакомый холодок, который преследовал ее последние несколько дней.
Метательный топорик пронесся мимо головы Айнары и рассеял формирующуюся мглу за ее спиной.
«Живо! Беги ко мне!»
Айнара дернулась с места и почувствовала, как острые когти прорезают ее ногу. Она хотела вскрикнуть, но боль лишь придала ей прыти. Она бросилась навстречу волку, который в ее воображении правда стал хищным зверем, оскалившим пасть на свою добычу. Он сократил расстояние между ним и девушкой молниеносно. Если бы она была выше, снес бы ей голову своей секирой. Секира пролетела в паре сантиметров над ней и заставила мглу, нависающую над девушкой, недалеко отступить.